Коротенькое свидетельство. Я приготовил проповедь. Вчера ее закончил. Целый день работал еще. Долго готовил. Вот вчера еще... Нет, не вчера, это пятница была. В пятницу у меня такой день, когда я остаюсь дома, на работу не хожу. Проповедь готовлю. Закончил проповедь. Все, ее туда, сюда прошел. Говорю Эльвире, эту проповедь я буду говорить без конспекта. Ну, так, на бумажке и все такое. Просыпаюсь сегодня утром. Вот не лежит у меня на душе вот эта проповедь. Я сел и сделал новую. Не сел, в постели сделал. Компьютер рядом, все такое. Рано утром. И все эти песни, вы обратите внимание, все эти песни подходят к этой проповеди. И мы еще песню споем, которая осталась. Она пару раз появлялась, да? Вот. Песня пару раз появлялась, мы ее не пели, она вот появлялась. Это последний пункт моей проповеди. Вот серьезно посмотрите, обратите внимание. Небольшое свидетельство для нашего семейного круга. Все новое. Мы живем в изменяющемся мире. Весь мир меняется. Вот я еще помню, как мы на телеге ездили. Вот серьезно, на телеге. Я помню, как я занозу... Извините, в определенное место получил, потому что на дужке сзади за телегой вот такая, не знаю, как это называется, ось такая. И вот мы хотели подъехать, чтобы с Кулундинского озера до Сереброполя, чтобы не пешком идти. И мы раз на это сели, дернуло, и потом... Да. Помню сани зимой, я в тулупе, и меня вперед в ноги положили... на санях, и надо мной копыта лошадиные, я помню. Вот такой мир. И помню я, как удивлялся, когда я с дядькой моей впервые ехал на машине. Реймер, Генрих Реймер, он работал на машине, не знаю, как машина называлась, но в любом случае он взял вот впереди дужка такая. Он ее потянул, и дворники начали, на улице дождь, и дворники сами. Вот я сижу, вот это да, дворники сами двигаются. Вот это да. Да, вот удивлялся. А теперь, да. Вот я могу нажать, сказать, какая погода в Берлине. Сразу скажет, в Киеве, пожалуйста. Сколько времени в Нью-Йорке? Сразу скажет, не только техника изменилась, но и этика изменилась, наука изменилась, культура изменилась. Мы живем сейчас в совершенно другой культурной парадигме. Так это ученые люди называют. Мы жили во времена модерна, там, где идеологии противостояли друг другу и так далее. А сейчас... Ну, последние десятилетия мы жили в постмодерне, а сейчас мы живем в такой культурной парадигме, которая называется постмодерн. Я не буду сейчас об этом говорить. Старым остается универсальная тоска у людей по Богу. Она находит выражение, в чем попало. И люди идут к Богу, какими попало путями. И каких только путей к Богу люди не придумали. И вот Священное Писание говорит, что Бог придумал новый путь к Богу. Евреям 10 глава с 16 по 22 стихи. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. И грехов их, и беззакония их не вспомню более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. скажу своими словами, одним предложением. О чем здесь речь идет? Люди хотят встретиться с Богом. Но путь к Богу людям закрыт, потому что Бог святой, а люди грешные. И вот люди приносят жертвы всяким разным богам, и истинному Богу жертвы приносили. А раз в год один человек только мог входить в святое святых, чтобы там принести жертву за весь народ и за себя. Один раз в год аудиенция у Бога, представитель народа израильского, один человек, один раз в год. И подготовка к этому сумасшедшая. И Священное Писание говорит, что вся эта религия больше не нужна. Мы имеем путь новый и живой. То есть путь, по которому может идти каждый. Мы можем приходить в присутствие Бога. Мы себе это даже не представляем, что это значит уверенность, что вот мы молимся, а Бог нас слышит. Что это значит? Что это за привилегия такая, что мы, грешные люди, можем разговаривать со святым Богом? И мы можем в присутствии Бога быть только потому, что Иисус Христос пролил свою кровь. И мы получаем прощение наших грехов, очищение нашей совести через покаяние и принятие крещения. Вот это здесь написано. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести». То есть кровь Иисуса Христа очищает наше сердце от порочной совести, а мы в тело водою чистою. Очистив сердце. Как можно очистить сердце? Помните, Франц Тиссен на нашей конференции, здесь некоторые на нашей конференции приходят, рассказывал об одном удивительном обращении. Он говорит, мы записали это свидетельство, звонит мне одна сестра, около 12 ночи было, плачет в трубку. Сын в реанимации умирает. Он в сознании, спрашиваю? Нет, с болью ответила мать. Я приехал, стал молиться. Переживал, что меня не пустят в палату. Захожу. Передо мной неподвижно лежит парень, будто мертвый. У него была серьезная травма, две серьезные операции на голове. Свою жизнь жил беспорядочно. Наркоманил, попадал в различные переделки. Помнится, даже бил стекла в нашем доме молитвы. И вот теперь передо мной этот человек умирает. «Что мне делать?» – с голосом полного отчаяния говорит мать. Я стал усиленно молиться. В свою руку я взял его руку. Все его пальцы сжал в кулак и начал цитировать ему места Священного Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В общем, все, что Бог посылал мне на память, я просто цитировал, стих за стихом. «Возле меня стояла мать». Лицо ее было залито слезами от горя, что ее сын не в мире с Богом, что он так и умрет, не примирившись с ним. Я сказал ему: «Даниил, я не знаю, слышишь ты меня или нет. Если ты хоть что-то услышал, попробуй пошевелить любым пальцем, я почувствую». Когда мы с его матерью долгое время были в ожидании хоть какого-то его движения, я вдруг заметил, что он пошевелил указательным пальцем. Он сделал это несколько раз. «Валя, Валя», – обратился я к маме, – «он слышит». Мы стали молиться и дальше проповедовать ему. Это все делал не я, а Дух Святой. Это он привел мне на память все стихи, которые были так логично выстроены. Позже я удивлялся, как тщательно все места Священного Писания были подобраны. Я еще раз утвердился, что Слово Божье живо и действенно, проникает до разделения составов и мозгов, оно судит помышления и намерения сердечные. Я снова обратился к парню. «Даниил, я вижу, что ты меня слышишь. Ты, может быть, скоро умрешь. Тебе надо покаяться, принять Иисуса Христа в свое сердце». Я молился и предложил ему повторять за мной. Мы помолились. «Даниил, если ты помолился, если ты искренне это сделал, если ты поверил Его Слову, дай мне знак». с его матерью мы так хотели увидеть этот знак. Мы пристально смотрели на его пальцы, но они не шевелились. И вдруг я почувствовал напряжение в руке. Он буквально всеми пальцами сдавил мой большой палец. Он делал это еще и еще раз. Его мать стояла и благодарила Бога. Когда я ехал обратно домой, я ощущал огромное счастье. Но когда я доехал домой, меня постигло искушение. А вдруг не покаялся? Я склонился и воззвал к Богу. «Господи, я не знаю ничего наверняка. Дай мне свидетельство. Если ты его уже приготовил, чтобы забрать, забери его сегодня утром. Во свидетельство». Позвонила мама. «Франц Гергардович, Господь Даньку к себе забрал сегодня утром». И я свидетельствовал об обращении Даниила на его похоронах его друзьям-наркоманам. Так вот, этот наркоман и уголовник вошел во святилище Божье путем новым и живым. И грехов его, и беззаконий Бог не вспомнит более. Почему? Потому что Бог заключил с людьми Новый Завет. Евреям 8:8. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Читаем дальше. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их во время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег ими, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, ибо я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их, не вспомню более». Я прочту стихотворение поэтессы, которое, как мне кажется, Бог восполнил пробел, оставленный Верой Кушнир. Стихотворение Маргариты Коломийцевой. «Я молилась тебе, раздирая до крови колени. Я искала тебя в душных кельях и в пышных церквях. Поднималась к мечетям и к храмам ползла по ступеням, но ты был далеко. А я вязла все глубже в грехах. Изнурялась бессонницей, в прахе терзалась постами, омывалась водой, освящаться пыталась добром, причащалась к святыням, себя осеняла крестами, изучала закон, но ты также мне был незнаком. Воскуряла тебе фимиам из благих намерений и на жертвенник страху несла ворох нравственных дел, упивалась виной, утверждалась формальным служением, отбивала поклоны, а ты с сожалением смотрел. И раздавленный дух обанкротился и обнулился. Не осталось пригодных валют, не нашлось больше сил, и тогда ты с любовью к осколкам надежды склонился и свою совершенную праведность духу вменил. Вырвал властной рукой из законом проклятого круга, совершив на кресте весь закон, в том и есть благодать, ввел меня в царство, в свое царство по милости, не по заслугам, и о милости этой я буду всегда ликовать». Но Новый Завет – это не только прощение грехов, это больше. Это значительно больше этого. Верующих в Иисуса Христа Бог делает новым творением. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Когда я это записал, мне вспомнилась песня. Знаете, какую песню? Старые верующие, староверы. «Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. И вот эта новая жизнь имеет свои новые законы и правила, новые принципы, новые обычаи, и все они сводятся к одному закону, знаете, к одному правилу, к одной новой заповеди для новых людей. «Новую заповедь даю вам, — говорит Иисус Христос, — да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Сколько людей принимало крещение, вот тут у нас крышка открывается, и там бассейн. Марк Вениамин, что ли, тоже там принимал крещение. Кто еще принимал там крещение? Ну вот, видите. И многие из вас, из всех людей, которые здесь принимали крещение, когда их спрашивали, что вас привело к Богу, как вы пришли к Богу, они иногда доставали записки, потому что волновались, тряслись и так далее, читали. И почти все свидетельствовали и говорили, когда они пришли сюда в церковь, они увидели отношения между людьми. Увидели отношения. Здесь люди такие разные и любят друг друга. Молодые люди подходят, обнимают старушек, целуют их и уходят. Они это видели и думали, здесь что-то другое. Здесь что-то другое. Сколько, ну почти каждый, который принимал здесь крещение. Иисус, продолжая, говорит, Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И продолжая, говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Никакие стратегии, никакие статуты, никакие уставы, никакие правила, никакая догматика, никакое верное учение ничего не может оказать влияние на сердце человека, пришедшего в этот дом молитвы, как только любовь наша друг к другу. И вот этим новым людям Бог дает новое имя. Новое имя для своей славы. Откровение, 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Чуть-чуть экзегетики, я не буду в толкование ударяться. Белый камень, знаете из Откровения, что это такое? Кто еще знает, помнит? Это вот визитная карточка. Вот как приходишь куда-нибудь, там есть список приглашенных. Приходишь и свою визитную карточку, они раз и сравнивают, там в списке есть. Так вот, на императорские пиры он же не всех приглашал, а только избранных. И эти избранные получали камень, на котором написано имя приглашенного. И он приходил, вот сегодня у него синий камень, другой раз белый камень, другой еще что-нибудь. И вот этот символ, этот камень, мы приглашены. Это один смысл этого белого камня. Это наша визитная карточка, когда мы входим в небо, что мы приглашены на Божий пир. А второе значение, что значит это на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. В древнем мире люди верили, в израильском народе тоже так верили, чтобы иметь власть, например, над демоном, нужно знать его имя. И очень много есть суеверий, таких люди свое имя скрывают, а представляются чужим именем, потому что боятся сглаза, боятся, ну, неважно, даже рассказывать не хочу, но в любом случае верили, что если знаешь имя, имеешь власть. И если я, например, сейчас скажу, ну, например, Эдик, у него внутри сразу чу, что это он мне хочет сказать? Мы с тобой на рыбалку поедем. Понимаешь, хорошее дело, да? Вот Эдик, раз, он цук, и у нас есть какой-то контакт такой, потому что имя. Так вот, Бог этим самым говорит, вот в Откровении. Над вами, верующими, никто, кроме меня, не будет иметь власти. Вот верующий в Иисуса Христа человек получает от Бога имя, которого никто не знает. Что это значит? Это значит, что никто, кроме Бога, власти над этим человеком не имеет. Это очень простое и ясное толкование. Это утешение в книге Откровения. Он говорит побеждающему, побеждающему в своем сердце зло и зависть, и обиды, и всякое такое. Человек, любящий другого, любящий Бога и любящий другого человека. Побеждающему дам сокровенную манну, то есть он будет питаться духовной пищей, которой никто не знает, и дам ему белый камень, визитную карточку, приглашение на мой пир. И на этом камне будет написано новое имя. Никто над этим человеком, уверовавшим, победившим, не будет никогда, ни при каких обстоятельствах иметь силу и власть. Знаете, как сейчас зовут Пушкина? Кто знает? Александр Сергеевич, я не знаю, ты не знаешь, никто не знает. Помните, и все такое, два дня еще прожил. Доктор Арнт его лечил, ну там, последние дни. И Пушкин попросил доктора Арнта передать привет царю и попросить у него прощения за все то, что он сделал царю нехорошего. Пушкин стал приводить свою жизнь в порядок. И отправляясь к императору, доктор Арендт, я читаю, спросил умирающего поэта, не надо ли чего передать. Скажите ему, что я умираю и прошу прощения за себя и за Дан Заса, это его секундант. Он ни в чем не виноват. От государя Пушкину была передана записка. «Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним и мой совет – кончить жизнь христианином. О жене и детях не беспокойся, я их беру на свое попечение». Но еще до царской записки Пушкин изъявил согласие исповедоваться и причаститься. На вопрос о том, какого священника пригласить, сказал «любого». Это ответ истинно верующего человека, глубоко осознающего, что исповедуется он Богу, а не священнику. И любой священник, независимо от ранга, наделен одинаковой благодатью принять исповедь и покаяние. Позвали батюшку из ближайшей конюшенской церкви. Церковь на Конюшенной улице. Пораженный глубоким благоговением Пушкина перед исполнением христианского долга, отец Петр говорил, «Я стар», то есть после исповеди, причащения и так далее, он говорил, «Я стар, мне уже недолго жить. На что мне обманывать? Вы можете не поверить, но я скажу, что я самому себе желаю такого конца, какой он имел. Всепрощающая любовь и искренняя вера, ярко вспыхнувшая в его сердце на смертном одре, пишет митрополит Анастасий, озарили ему путь вечность, сделав его неумирающим духовным наставником для всех последующих поколений. Нравственный урок, данный им русскому народу на краю могилы, быть может, превосходит все, что оставлено им в назидание потомству в его бессмертных творениях. Христианская кончина стала лучшим оправданием и венцом его славной жизни». Это от нас скрывали. Конец его от нас скрывали. Если человек принял Иисуса Христа, даже как Пушкин, будучи раненым и на смертном одре, или как разбойник на кресте, он свободен. Никто и ничто в этом мире не имеет над чадом Божьим власть. И если человек покаялся, если он принял Иисуса Христа, его жизнь идет в постоянном осознании милосердного отношения Бога к нему. В книге «Плача Иеремии» в 3 главе, 22-23 стихи, написаны такие слова. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». И снова стихотворение Маргариты Коломийцевой. Я не декламатор, вы извините меня. «А я Твоя, и в каждой крошке хлеба дается мне святая благодать, а с ней дается все, что мне потребно, чтоб жить по правде, а не выживать. А я Твоя, в глотке вина тугого я чувствую палитру слез Твоих, и, ощущая силу жизни новой, я предваряю вечность в этот миг. Я вся Твоя, и пусть бушуют ветры, сбивая смертных с ног у алтарей. Ты корень мой, залог надежды, надежной веры и смысл единой вечности моей». Какими бы трудными ни казались верующим их пути, они знают, что получили доступ к вечной жизни. Они поступили, получили доступ к новому небу. Откровение, 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». В этом разлагающемся мире, можно сказать, на этом разлагающем мире растет что-то совершенное и постоянно новое, чистое, святое, так как вечное, единственное, что из этого мира перейдет и уже переходит в новый мир. Это Церковь Иисуса Христа. Новые мысли о горнем мечты, новые чувства святой чистоты, новая радость и новый псалом, новая жизнь с милосердным Христом. В шумных домах или безмолвных полях, в мраке полночном или в звездных лучах, вижу ль дворцы я, вхожу ль в шалаши, всюду все ново для новой души. Ветхим лишь тело осталось одно, но уж недолго сотлеет оно. Новое тело, бессмертную плоть, даст мне навеки Спаситель Господь. Новая весть услаждает мой слух, новую землю сиянием вокруг, новое небо без туч грозовых Бог приготовил для верных своих. И вот мой вопрос. Принадлежишь ли ты к этой церкви? Если ты не уверен, советую тебе не медлить и вступить с Господом в Новый Завет. Делается это очень просто. Приведу пример. Вчера вечером мы разбираем послание к римлянам. Какую главу? 12 главу, да, Иван Иванович? 12 главу. Так вот, читаем, толкуем, по очереди мы читаем. И вдруг при чтении одного из текстов я говорю моим друзьям, говорю, ну почему у меня каждый раз, когда я вспоминаю о КГБ, извините, у меня неспокойно на душе. Вот ну, у меня ну, неспокойно. Нет мира. В общем, я их не люблю. Так скажу, мягко скажу так. Ну, это неспокойно у меня на душе. И я сидел и думал, вот сижу вечером, мы на разборе слова в нашей домашней группе, и думаю, почему вот у меня нет мира. И я подумал. Вот я пытался вспомнить, я не помню случая, чтобы я когда-нибудь пред Господом сказал, Господи, я прощаю всю эту коммунистическую систему, КГБ и все это такое, сколько зла они причинили моей семье, моему отцу, пытали туда-сюда, испоганили мое детство и так далее. Ну, в общем, я их прощаю. Вот я никогда в жизни этого не делал. И вчера, когда мы все помолились, я в заключении молюсь, я перед Господом сказал, Господи, вот я их прощаю за все то, что они нашей семье и все такое сделали, злое и все. И я знаю, что я их простил. Почему? Потому что я это осознал, я это исповедовал, я это вслух сказал перед Богом, перед видимым и невидимым миром. Если кто-то думает, да, вот я не знаю, я спасен или не спасен, ты можешь подвести черту. Мы сейчас будем молиться, чуть-чуть, пару минут, кто хочет, может вслух помолиться. Если хочет кто-то привести свою жизнь в порядок с Богом, это тоже может сделать вслух, как вот я с КГБ разобрался, не с КГБ, а со мной разобрался вслух, так и вы это можете сделать. А потом я в заключение помолюсь. Встанем для молитвы.